В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 24 июля, пятница, и сегодня говорить будем вот о чем. Математики и физики, как абитуриенты Донецкой области, били рекорды по ВНО. Правда ли, что Россия собирается свергать пасечника в Луганске? Мистер в Киеве. Чем мир Чалуческу запомнился в Донецке? Через 6 лет после освобождения Славянска журналисты «Радио Свобода» прямо в здании СБУ в городе, оставленном Гиркиным и его соратниками, нашли протоколы так называемых военных трибуналов, после которых группировка ДНР расстреливала людей. Кроме Гиркина, протоколы подписывали Нос, Балу, Седой, Адвокат, Зубр, Трифон, Бешеный, Абвер и Берия. Через 6 лет журналисты идентифицировали почти всех участников этих судилищ по сталинскому указу военного времени от июня 1941 года. Кто они? Сколько людей было расстреляно в Славянске за время его 84-дневной оккупации? И что светит военным преступникам? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это корреспондент русской службы «Радио Свобода», соавтор расследования «Палачи Славянска» Сергей Добрынин, Наталья Гриценко, аналитик Восточно-Украинского центра общественных инициатив, а также мой коллега, корреспондент «Радио Донбасс Реалии» в Славянске Сергей Горбатенко. 0800 300 403, наш номер, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. Соглашение о прекращении огня на Донбассе ожидает подписания всех лидеров стран нормандской группы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс. По его словам, если соглашение подпишут все лидеры стран нормандской четверки – Украины, России, Франции и Германии, то это повысит статус этих договоренностей. Напомню, что 22 июля трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе 8 раз обстреляли позиции ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Старогнатовки, Гнутова, Новотошковского, Причепиловки, Орехова. Потери со стороны украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ДНР будет пропускать людей через линию соприкосновения по понедельникам и пятницам. Об этом заявила так называемая замруководителя службы пограничной охраны МГБ ДНР Александра Гончарова, передают информационные ресурсы группировки. Напомню, сегодня группировка ДНР снова на день возобновила работу пункта Еленовка. Выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам так называемого штаба ДНР по коронавирусу. Прибывшие из подконтрольной Украине территории обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Украинские пограничники предупреждают желающих попасть в Орду, что лучше пересекать линию соприкосновения, если они уверены, что их пропустят на той стороне. На Донеччине восстановили... поврежденную линию электропередач Светлодарск-Калинина-1. Электроснабжение поселка Луганское в Бахмутском районе восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. Работы проводились в непосредственной близости от линии разграничения. Напомню, в Луганском с 18 июля из-за боевых действий были отключены 3 трансформаторные подстанции. Без электричества оставались 225 человек. В Новоайдарском районе Луганской области вновь начался пожар. На этот раз произошло возгорание травяного настила. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Пожар произошел вблизи трехизбенки. Ранее в ведомстве сообщили, что в Луганской области потушили лесной пожар, который произошел из-за обстрелов. 12 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает областная администрация. По данным ведомства, болезнь обнаружили у 10 человек в Славянске и в Славянском районе и у 2 людей в Мариуполе. В целом, на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждены 830 случаев инфицирования. При этом более 600 человек уже выздоровели. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью от 12 до 17, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Добрый вечер, говорю я слушателям Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Будем обсуждать расследование под названием «Палачи Славянска». 6 лет назад журналисты радио «Свобода» в здании СБУ «Славянске», сразу после того, кто оттуда ушел, Игорь Гиркин, нашли протоколы военных трибуналов. Вот их мы и обсудим. Обсудим тех людей, которые подписывали эти протоколы. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Научный рекорд поставили выпускники школ Донецкой области. Сразу 7 человек получили 200 баллов по математике. Это максимальный результат во внешнем независимом оценивании. А двое по физике. Особняком выделяется Краматорск. Здесь выпускник местной 26-й школы Андрей Редченко взял высшие баллы сразу и по математике, и по физике. А в 22-й школе в лицее номер 35 с математикой рекорды поставили 2 человека. Какие планы у гениальных детей Краматорска, узнавал Никита Луцкий.
Математика и физика не обязательны для тестирования предметы, однако, имея за плечами победы на олимпиадах разных уровней по 10 школьным дисциплинам, выпускница Краматорского лицея номер 35 Екатерина Окопная выбрала именно эти две точные науки. Девушка мечтает стать ученым в области физики, поэтому гуманитарные дисциплины решила не сдавать, говорит Екатерина Окопная.
Литература – це для мене радше як хобі, тобто мені цікаво читати, але фізика, вона більш цікава і більш потрібна в сучасному житті, тобто навіть професію знайти простіше, якщо ти знаєш фізику.
Всего одного балла не хватило девушки, чтобы получить максимум на внешнем независимом тестировании по любимому предмету, но сопутствующую математику она сдала безукоризненно. Аналогичный результат – 200 баллов получил и ее одноклассник Михаил Носков. Их преподавательница, заслуженный учитель Украины и почетный гражданин Краматорска Александра Рябуха считает, что эти дети в будущем смогут стать учеными, ведь у них есть редкое качество – умение выбирать нестандартные пути для решений, рассказывает Александра Рябуха.
Если ребенок может одну и ту же задачу решить несколькими способами, то это очень важно. Значит, он умеет мыслить. И из этих всех вариантов выбрать самый основной, который ему нравится, это уже человек, который будет когда-то наверняка ученым.
Двойную победу над царицей наук празднуют и в 22-й школе Краматорском. 11-классники Дарья Гармаш и Егор Шлихтенмайер также получили максимальные оценки во внешнем независимом оценивании по математике. Редкий, но вполне ожидаемый дубль у выпускника 26-й школы Андрея Редченко. Юноша получил высшие баллы по математике и физике и теперь вправе выбирать любой вуз Украины. Впрочем, по окончании обучения возвращаться в родной город не планируют и намерен покорить столицу, говорит Андрей Редченко.
В Киеве все-таки больше возможностей. Тут как ни крути, столица – это как бы такое пересечение всех международных линий, связей, возможностей. Можно как-то где-то устроиться, где-то опыта больше поднабраться. Краматорск все-таки город, который вот только развивается, только начинает приобретать какие-то черты, сообщаться с другими городами, с другими областями, там, становиться полноправным таким областным центром. Поэтому я считаю, что ему еще нужно развиваться.
Похожее мнение и у большинства других героев внешнего независимого оценивания. Будущие физики и математики не видят себя в городе машиностроителей. Они хотят заниматься наукой, а здесь это делать негде. Впрочем, право выбирать они заслужили своим умом и трудом, считают педагоги, говорит начальница управления образования Краматорского горсовета Марина Мазальова.
Тишит те, що все ж таки на сьогодні діти мають розуміння, що своїм власним розумом, своєю працею, своїми знаннями вони отримають такий результат. І їм відкрита дорога до найпрестижніших вишів країни і не тільки. Оце дуже добре і дуже гарно.
Вместе з тим в управлінні образування убеждені, що такі результати тестування – заслуга не тільки самих ребят, но і преподавателей. Ведь, безусловно, талант этих дітей відкрили і розвили іменно школьні учителя. При этом, имея как минимум городской рекорд по количеству высших баллов, торжествовать педагоги и выпускники не спешат, ведь еще неизвестны результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и химии. В этих дисциплинах Краматорск тоже может приятно удивить. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
В Луганске уже несколько недель говорят о том, что Россия затеяла свержение главаря группировки ЛНР Пасечника за то, что он не справляется с порученной задачей. Протесты на территории ОРЛО, постоянное ухудшение социального положения, недовольство населения, воровство помощи. Что происходит в Луганске и в окрестностях сегодня? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Ждем выполнения своих требований.
Забастовки и принудительное закрытие угольных шахт. Так началось лето в неподконтрольной Украине части Луганской области. После бунта в Зоринске забастовка на шахте Комсомольская в Антраците. Горняки отказались подниматься на поверхность.
Наши мужья находятся в шахте. Они отстаивают свои интересы. У них одно требование – выдать полностью зарплату всем шахтерам шахты «Комсомольская».
Власть группировки ЛНР решила протест задавить.
Совершенно чекистскими методами все это было сделано. То есть вначале протест был купирован, была отрезана мобильная связь, были отрезаны социальные сети, через которые распространялись призывы к протестам.
Курьез. Чтобы скрыть информацию о шахтерских бунтах, группировки ЛНР заблокировали даже сайт «Русская весна». Но добились противоположного эффекта. Зашаталось кресло под главарем ЛНР Леонидом Пасечником. Такое заявление сделала Восточная правозащитная группа.
Одна из групп влияния в Кремле, относящаяся к управлению президента РФ по приграничному сотрудничеству, недовольна работой Леонида Пасечника относительно интеграционных процессов ОРЛО с РФ, его политической активностью, а также постоянными внутренними конфликтами внутри оккупационной администрации. Леонида Пасечника могут сменить до конца лета 2020 года, если не произойдет эскалации военного конфликта.
Бывший полковник СБУ, а потом так называемый министр госбезопасности ЛНР. Леонид Пасечник занял пост главы ЛНР в ноябре 17-го, фактически свергнув своего предшественника Игоря Плотницкого. Неужели теперь и его ждет вынужденная отставка?
Народной республики народ недоволен. И поэтому, мне кажется, отсюда возникают слухи. Насколько это приведет к каким-то действительно кадровым переменам, заменам, тут сложно сказать, опять-таки, в силу закрытости этих властей в этих республиках, да, и мы зачастую можем видеть уже как бы какие-то физические, да, проявления политических процессов, вот как в Луганске было с Плотницким, да, когда появились уже какие-то автоматчики без опознавательных знаков перед его исчезновением из Луганска, либо же, как в случае Захарченко, уже, собственно, непосредственно произошла его ликвидация.
Внешне пока никаких проявлений возможной замены главаря, но люди все чаще говорят ему о серьезных последствиях бездумного закрытия шахт. Страдает не только экономика.
Наша просьба к вам, чтобы вы помогли в спасении Исаковского водохранилища.
Исаковское водохранилище возле Алчевска, самое большое на территории под контролем ЛНР, сильно обмелело из-за ликвидации шахты Романовская. В него перестали поступать подземные воды, а неподалеку практически полностью исчезла целая речка.
В Перевальском районе буквально за считанные дни пропала река Лозовая. О полноводном потоке напоминают лишь небольшие лужи и остатки ила. Река обмелела в основном из-за закрытия шахты Вергилевская.
Мы поили животных. Нет воды, все, нет жизни.
Пасечник вынужден оправдываться.
Мы будем опять начинать откачку воды. Будут просто установлены глубинные насосы в шахту, которые будут качать воду в речку, насколько я понимаю, белая.
Но если Кремль решит заменить главаря ЛНР, найдется ли претендент? Бывший чекист за годы своего правления сделал все, чтобы избавиться от политической конкуренции.
Ландшафт очень сильно зачищен, яркие фигуры вытеснены на периферию. Соответственно, те, кто там у власти сейчас, это достаточно безликие функционеры. Все контролируется примерно одними и теми же людьми. Как бы влияние там, его людей является доминирующим на Донбассе.
центры влияния в Луганске, что могут составить главе ЛНР хоть какую-то конкуренцию. Прежде всего, так называемый министр внутренних дел Игорь Корнет. Один раз он уже помог пасечнику сбросить Игоря Плотницкого, значит, сможет повторить. Есть и другие силовики, которые напрямую подчиняются Москве. Это армия, так называемая народная милиция и МЧС. И не нужно забывать о бывших луганских чиновниках и функционерах ЛНР, многие из которых сейчас сбежали в Россию. Но в случае чего готовы вернуться.
Единственная фигура, которая приходит на ум, это Олег Акимов, бывший лидер профсоюза в ЛНР, который сейчас пошел на повышение в помощники депутата Госдумы Козенко, бывшего крымчанина, который занимается вопросами интеграции ЛНР и ДНР в Российскую Федерацию.
6 лет оккупации Донбасса доказали. Главари так называемых народных республик всегда сменяются внезапно. И от неожиданного свержения не застрахован ни один пророссийский коллаборант.
Футбольный клуб «Динамо» представил нового тренера Мирча Луческу. В украинском футболе имя румынского специалиста ассоциируется в первую очередь с донецким «Шахтером». Луческу 12 лет тренировал горняков. За это время выиграл 22 трофея, среди которых и Кубок УЕФА. Болельщики «Динамо» такое назначение президента клуба уже назвали, цитата, «плевком в душу». Ведь Луческу неоднократно негативно отзывался про киевский клуб, его историю, игроков и болельщиков. Чем запомнился мистер, как называют Луческу в донецком «Шахтере», и почему для украинского болельщика такое решение стало зрадой? Разбираемся в следующем сюжете.
Свою тренерскую карьеру Мирча Луческу начал в сезоне 1979-1980. С того времени он возглавил более 10 клубов и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. После назначения мистера, как называют Луческу в украинском футболе, ультрас «Динамо» написали сообщение с предупреждением, что готовят акции протеста. Цитирую. «Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался «Динамо», это плевок в глаза всем поклонникам команды. Мы обращаемся ко всем работникам «Динамо», у которых осталась хоть капля самоуважения, с призывом написать заявление об увольнении. Претензии болельщиков киевского клуба обоснованы. За 12 лет в донецком клубе Мирча Луческу неоднократно заявлял, что судейство всегда на стороне киевлян. Более того, даже другие команды выступают против «Шахтера». Луческу эмоциональный тренер. Он никогда особо не сдерживал эмоции во время матча и после на конференции мог высказать свое «фу». К примеру, не пожать руку тренеру-сопернику или накричать на арбитров. Некоторые его выходки до сих пор остаются легендарными. 6 ноября 2006 года во время украинского «Эль-Классика» арбитры удалили Мирчу с поля. Тогда он бросил шапку на газон и выкрикнул «Браво, Федерация! Браво!», намекая, что киевлянам подсуживает, потому что в то время президентом Федерации футбола Украины был Григорий Суркис, брат президента «Динамо» Игоря Суркиса. Луческу – милый тренер. В матче «Динамо» Оболонь Мирча Луческу раскритиковал женскую работу в футболе, а уже на следующей игре подарил цветы Екатерине Монзуль и Наталье Рачинской, которые работали на этом матче. Луческу титулованный тренер. За 12 лет в «Шахтере» Луческу выиграл 22 трофея. 8 раз горняки становились чемпионами Украины. 6 раз выигрывали Кубок Украины. 7 – Суперкубок, а также Кубок УЕФА. Луческу – тренер бразильцев. Мирча Луческу возмущал украинских фанатов своим подходом к составу команды. Молодым украинским футболистам он не давал шанса играть за «Шахтер» и отправлял в аренду в другие клубы. А вот легионеры всегда были в лидерах. То, что Луческу закончит тренерскую карьеру, говорили еще в прошлом году, когда румынский специалист закончил работать в российском «Зените», а контракт с ним разорвали досрочно после не лучшего выступления в Еврокубках. Не лучшая ситуация была и в сборной Турции. При Луческу она сыграла 17 матчей, в среднем за поединок команда набирала чуть больше 1 очка. В итоге Луческу стал худшим тренером сборной Турции за последние 25 лет. Еще в августе 2019 года были слухи, что мистер может возглавить «Динамо», но Луческу опровергал такую информацию, цитируя, о работе в «Динамо» речи не шло. Да и как можно возглавить киевское «Динамо» после от «Шахтера»? Тут просто нечего комментировать. Видимо, через год Луческу нашел ответ на свой вопрос «как» и возглавил киевский клуб.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Шесть лет назад журналисты «Радио Свобода» прямо в здании СБУ в Славянске, оставленном Гиркиным и его соратниками, нашли протоколы так называемых военных трибуналов, после которых группировка ДНР расстреливала людей. Кроме самого Гиркина, протоколы подписывали некто с позывными «Нос», «Балу», «Седой», «Адвокат», «Зубр», «Трифон», «Бешеный», «Абвер», «Берия». Через шесть лет журналисты идентифицировали почти всех участников этих судилищ. Кстати, судилища эти происходили по сталинскому указу военного времени от июня 1941 года. Кто эти люди? Сколько людей было расстреляно в Славянске за время его 84-дневной оккупации? И что светит военным преступникам? Об этом мы поговорим с нашими гостями сегодня. Это Сергей Добрынин, корреспондент русской службы «Радио Свобода», соавтор расследования «Палачи Славянска». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Каждому, кому интересно, сегодня на сайте Украинской службы «Радио Свобода» в частности вышло вот большое расследование, озаглавленное «Палачи Славянска. Отряд смерти найден через 6 лет войны в Украине». Вы можете найти ссылку на это расследование в описании к этому видео на YouTube-канале «Радио Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Также с нами Наталья Гриценко, аналитик Восточно-Украинского центра общественных инициатив. Наталья, здравствуйте.
Доброго дня.
Почему Наталью подключили? Потому что совсем недавно вот Украинский Ахиллесовский союз по правам человека, Восточно-Украинский центр общественных инициатив опубликовали свое исследование, город, с которого началась война, где уже немного рассказано об вот этих персонажах с позывными, которые я перечислил. Обсудим, что нашли украинские правозащитники. И присоединится к нашему разговору мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» Славянский Сергей Горбатенко. Он тоже помогал делать вот это вот расследование. Он уже есть с нами. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы и реплики ждем в наших социальных сетях, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Передадим их нашим гостям. Сергей, ну вот, наверное, к вам первый вопрос. Расскажите, почему, несмотря на то, что 6 лет назад журналисты нашли документы, свидетельствующие о работе этих военных трибуналов, так называемых, которые возглавлял Игорь Гиркин, Стрелков, много о них слышали, конечно, и ходили слухи в салоне славянские, и писали журналисты, но вот только сейчас опубликовали расследование. 6 лет прошло, почему только сегодня?
Я хочу подчеркнуть, что главный автор этого расследования – это наш американский коллега Кристофер Миллер, и это именно он привлек меня и ряд других авторов к работе над проектом. Действительно, документы были найдены давно. Почему только сейчас было принято решение обнародовать часть из них? Часть из них были уже раньше показаны. И почему только сейчас было принято решение изучить возможную судьбу тех, кто принимал участие в этих трибуналах, я вам сказать не могу. Работа, конечно, длилась не 6 лет, хотя мы занимались довольно долго ей. Ну, может быть, пару месяцев.
А расскажите немножко, как нашли эти документы, да? Я так понимаю, сам Кристофер Миллер, автор расследования, их отыскал лично, приехав в Славянск через 2 дня после того, как оставили его группировка ДНР, перешла в Донецк. Вот перескажите нашим слушателям, потому что это интересная история, странная немного.
Да, действительно, Кристофер Миллер и еще несколько других американских журналистов, сам он тогда работал на портале Mashable, они побывали в Славянске, кстати, я не знаю, Славянск правильно или Славянск все-таки.
Даже спорят сами жители города, сейчас спросим у жителей города, как правильно, но вроде бы ударение свободное.
Хорошо, они приехали в Славянск действительно через 2 дня после того, как он был освобожден, оставлен силами Гиркина, зашли в здание СБУ и там просто увидели буквально на полу рассыпанные документы. Причем от некоторых вещей пахло, как рассказывал Кристофер, бензином, то есть, возможно, что-то пытались сжечь, но просто не успели. Также они побывали в подвалах этого здания и обнаружили там оставленные грязные матрасы, воняющие еду очень низкого качества и все остальное, что указывало на то, что там содержались в очень плохих условиях люди. Вот эти документы были собраны, потом они хотели вывести их на территорию подконтрольной Украине, но это не получилось. Им пришлось заночевать в Донецке, если я не ошибаюсь, в отеле. Они очень переживали, что на любом блокпосту их могут остановить и документы забрать. Но вот, к счастью, удалось их сохранить. Они были мокрые, они были в очень плохом виде, но большая часть сохранилась.
Сейчас они отсканированы, насколько я понимаю, и в свободном доступе. Зачем их выложили в свободный доступ, Сергей?
Ну, естественно, мы думаем, что рано или поздно эти документы могут стать частью какого-то судебного разбирательства. Не знаю, где именно, в Украине, или это может быть какой-то международный суд, это будет ясно позже.
Вы, когда ознакомились с этими документами, ну вот опишите ваши впечатления, да, насколько это вообще документы, что это такое, и вот ваши ощущения того, что вы видели, читали в этих документах, потому что там ведь основывается Игорь Гиркин на законе военного времени, подписанном Сталиным, указе даже, да, от июня 41 года, и вот выносятся эти приговоры, но все достаточно задокументировано, то есть идут такие какие-то, какое-то видение прений, вот подобные вещи происходят.
Ну, давайте, во-первых, я коротко расскажу. Там речь идет о трех трибуналах. Первый состоялся в конце мая 2014 года, второй 1 буквально июня, и третий где-то в середине июня 2014 года. В какой-то момент в этих делах появляется такой человек, который известен как позывной адвокат. Мы так и не смогли, к сожалению, его идентифицировать, который, судя по всему, и как некоторые наши источники говорили, имел отношение к юридической сфере, а судя по документам, которые он составлял, подписывал, возможно, он работал где-то в полиции, потому что появляется видимость некоторой оперативной работы, то есть опрашиваются свидетели, рисуются схемы места преступления и так далее. То есть появляется некоторая видимость такой настоящей полицейской работы. Мне сложно оценить ее качество. Я сейчас не говорю о приговорах, я говорю именно о том, о разбирательстве. Но, тем не менее, какая-то видимость есть. Один из наших источников, который тоже был по другим делам, не настолько без такого ужасного конца, был допрошен адвокатом, рассказал мне, что у него при задержании забрали все вещи, разложили по пластиковым пакетам, и потом, когда его отпустили, вернули все вплоть до копейки, до гривны. То есть они действительно в какой-то момент пытались устроить некоторую видимость полицейской работы. При этом, конечно, приговоры и сам этот суд, который проходит в один день, где в качестве обвинителей и в качестве защитников выступают эти же самые бойцы Гиркина, конечно, они совершенно не похожи ни на какое справедливое разбирательство. И сам факт, сам тот факт, что Алексей Печко, который... Действительно, его вина заключалась только в том, что он, будучи нетрезвым, залез в дом, украл оттуда две пары штанов и майку, его расстреляли. Ну, конечно, здесь ни о ком нормальной работе речи не может идти.
Сергей, а вот с вашей точки зрения, зачем была сделана вот эта вот иллюзия законности, да, потому что действительно вот были некие прения. И как этот был устроен трибунал? Расскажите, пожалуйста, потому что, насколько я понял, люди менялись статусами от дела к делу, да, то есть сначала этот человек адвокат, потом он прокурор, потом он вдруг становится судьей. По какому принципу они менялись или судили? По настроению?
Вы знаете, вот в одном из интервью Гиркин, по-моему, интервью какому-то про ДНР изданию или издание типа «Русская весна», я не очень помню, говорил, объяснял свою мотивацию тем, что ситуация была сложная, и мы должны были держать ситуацию в городе в железном кулаке, твердой рукой. Но я пытался создать вот эту систему трибуналов и так далее, но из того, как он, по-моему, выразился, я не помню дословно, но... грубо говоря, из того человеческого материала, который был у меня под рукой. То есть у него было желание сделать какую-то видимость законности, но при этом, конечно, все это работало, учитывая общую дисциплину, которая, насколько нам известно, царила в рядах его соратников, сделать это было очень тяжело. Поэтому, конечно, видимость была, но как это все реально получалось, людей было там, было несколько человек, которые были назначены этим заниматься, так понимаю. Ну и говорю, я так думаю, что им говорили, ты сегодня будешь адвокатом, ты защитником. Ну, примерно так. Решение окончательно принимал, я думаю, что, может быть, сам Гиркин, но это мои только догадки.
Что объединяет вот этих вот людей? 9 человек, насколько я понимаю, входили в этот военный трибунал. Из них вам удалось идентифицировать 7, если я не ошибаюсь, людей. Да. Вот их биографии. Что это за люди, если можно вот так широкими мазками? Вы даже в этом расследовании, ну вот находите, да, называете вот имена непосредственно, которые скрываются за этими позывными, и попытались даже с ними связаться. Расскажите вот нашим слушателям, что это за народ подбирался, был подобран этот трибунал, который орудовал летом 2014 года в Славянске.
Вы знаете, эти люди очень разные и в большинстве своем достаточно случайные. Несколько человек – это давние соратники Гиркина еще по крымским событиям. Судя по всему, все они были гражданами Украины. Некоторые выходцы из Крыма, большая часть были родом из Донбасса. Но при этом люди очень разные. Кто-то из них были кадровыми, военными или полицейскими. Кто-то как... Стрелюк Абвер, как известно, работал в СБУ до крымских событий. Видимо, в Крыму был завербован российскими спецслужбами. Там был, например, человек по фамилии Воловой, Павел Воловой. Мы нашли написанное о нем сочинение какой-то школьницы. или школьника о том, что начнут, типа, наши военные герои. Из этого сочинения можно сделать вывод, что он был обычным шахтером, не помню, в каком именно селе или городе он жил, в Донецкой области, который вот просто в какой-то момент решил на фоне своих настроений, убеждений принять участие во всем этом деле. Их участие именно в трибунале, но, судя по всему, не было никаких причин, почему именно эти люди, у них не было никакой специальной юридической подготовки или что-то еще. Кто-то из них был на руководящих должностях в разных подразделениях пророссийских сил, кто-то был, может быть, меньшего уровня, но вот просто их собрали, видимо, потому что они казались Гиркину более адекватными. Я так думаю. Например, там есть такой Глеб Сидич, его подпись не стоит на документах, которые были обнаружены, но, судя по всему, он исполнял в какой-то момент роль коменданта Славянска, при том, что он был 27 лет, самый обычный парень, сейчас он живет в Нижнем Новгороде с семьей и там активно участвует в жизни воскресной школы. Просто довольно случайный человек, тоже совершенно не военный. А, например, Абвер то же самое, но он был, видимо, тесно связан с ФСБ, он много где наследил неприятным образом, он был человек более серьезный. То есть люди были разные.
Сергей, как выглядел этот судебный процесс трибунала? Сколько он занимал по времени, если эта информация? И какие вот приговоры в основном были после этого, ну, такого якобы рассмотрения дела?
Ну, смотрите, опять же, в нашем распоряжении были документы всего о трех трибуналах. Два из них закончились с смертельными приговорами, и они были, судя по всему, приведены в исполнение. Еще один закончился оправданием. В реальности трибуналов, скорее всего, было больше. Мы знаем о людях, которых тоже задерживали и опрашивали, допрашивали по каким-то более мелким проступкам или просто по подозрениям в том, что они помогали украинским вооруженным силам и так далее. Но вот у нас есть только три дела, по большому счету, и обычно трибунал длился день, более того, он происходил буквально на следующий день после преступления. То есть, например, Алексей Печко забрался по лестнице приставной в некий дом, я не помню, там 14, кажется, июня, 15 июня происходил опрос свидетелей, там выезд на место преступления так называемого, а, по-моему, 17 числа уже состоялось в течение, там, может быть, 2-3 часов это заседание так называемого трибунала. То есть все это происходило очень быстро, и, как я понимаю, исполнение приговоров тоже происходило почти сразу. То есть все это преподносилось как вот типа закону военного времени, поэтому нужно все делать максимально быстро.
И напомню, это Сергей Добрынин, корреспондент русской службы «Радио Свобода», соавтор расследования «Палачи Славянска». Напомню, вы можете найти это расследование в описании к этому видео в Ютьюбе, на канале «Радио Свобода онлайн» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Есть много слушателей, но сначала хочу подключить к нашему разговору Сергея Горбатенко, моего коллегу, корреспондента нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» в Славянске. Сергей, ну сначала, вот как правильно, Славянск или Славянск, все-таки я жителей города спрашиваю.
Правильно, Славянск. На украинском языке название города звучит Славянск, и на русском, соответственно, Славянск.
Вот глаз жителя города. Сергей, в чем заключалась твоя работа, помощь по созданию вот этого вот расследования? Насколько я знаю, ты общался непосредственно, пытался найти, да, и общался непосредственно с жертвами вот этих так называемых военных трибуналов.
Во-первых, я хотел бы сказать большое спасибо Кристоферу Миллеру и соавторам этого расследования. Я надеюсь, что все-таки рано или поздно люди, которые пытали и убивали людей в Славянске, они все-таки будут привлечены к ответственности и понесут наказание. Кристофер Миллер попросил действительно, он мне показал, во-первых, эти бумаги так называемого трибунала, а во-вторых, попросил разыскать людей и узнать у них информацию. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, я общался с неким Денисом Трефиловым. Вот по бумагам так называемого трибунала приговор был приведен в исполнение, он был расстрелян. Ну, на самом деле он жив, живет в Славянске. Я с ним общался, он рассказал небольшую такую историю. Мол, сначала он боялся публично говорить о том, что вот он выжил после такого приговора. Потом его разыскал некий иностранный журналист. Он предложил ему поехать в Киев, дать интервью и предлагал за эту информацию $500. Но на тот момент Трефилов отказался, потому что переживал за свою безопасность. И вот когда я с ним общался, он сказал, да, действительно, я могу вам рассказать свою историю. Она действительно очень уникальная. Но, мол, теперь я уже буду брать быка за рога, давайте мне деньги. Ну, естественно, денег ему никто не дал. Также я общался с одним из свидетелей, которые значатся в этих бумагах. Так вот,
мужчина, он живет в Славянске, но как только он услышал название «Радио Свобода», он перешел на крик, начал кричать о том, что вот Америка, вот Нуланд на Майдан, носила печенье, я всех ненавижу, ну, и так далее. То есть вот мифология российской пропаганды, она все еще живет в Славянске, к сожалению. Также я общался с еще одним человеком, частным предпринимателем, как раз он по одному из дел этого военного так называемого трибунала проходит как потерпевший. Я видел бумагу, которую он написал на имя Гиркина. И вот, вот что показательно, в этой бумаге он пишет место прописки «Украина, Донецкая область», потом слово «Украина» зачеркнуто, и потом дальше идет уже ДНР, Донецкая область, ДНР, Славян. То есть вот так мужчина описал свое место жительства. Ну, когда я с ним созвонился, он сказал, я ничего не помню, ничего не знаю, не хочу возвращаться в то время. Вот. И вот, собственно, на этом наш разговор закончился. Также мы разыскали в Славянском районе могилу человека, которого расстрелял этот так называемый трибунал. Этот человек действительно был расстрелян, есть могила, на фотографии могилы есть в этом расследовании, это молодой человек. Вот, к сожалению, с родителями его не удалось пообщаться, так не достучали, собственно, в частный дом. Ну, я сначала поговорил с соседкой, соседка сказала, да, действительно, его убили весной 2014 года. Когда я спросил, ну, а что, собственно, произошло, она сказала, я ничего не знаю, видела только похоронную процессию и все. Ну, потом возле сельского магазина я еще пообщался с людьми, которые сидели в машине скорой помощи. Так вот, мужчина, водитель, он мне уже высказал, сказал, да, действительно, такой человек был, действительно, такого человека убили. Я говорю, ну, я видел бумаги, по которым его расстреляли боевики, поддерживаемой Россией. На что мне водитель скорой помощи сказал, нет, это все неправда, это вранье Украины. На самом деле этого человека убили украинцы на блокпосту, и уже его ребята, ну, я так понимаю, это поддерживаемые Россией боевики, мол, вытащили тело его и вот его похоронили. Ну, собственно, вот такая история.
Сергей, а вообще, вот ты как житель Славянска, что говорят об этом существовании этих военных трибуналов? Вообще, были ли в курсе люди вот время их функционирования в городе о том, что такое существует, что так вот Игорь Гиркин наводит порядки в городе, якобы освобождая его от вот, украинской власти? Помнят ли об этих военных трибуналах там?
Да, действительно, люди знают об этом, люди помнят. Но большинство людей сталкивалось с тем, что их отпускали за деньги. Они уносили какую-то плату, какой-то выкуп, и их отпускали.
О каких суммах идет речь, неизвестно, Сергей?
Нет, неизвестно. Нет, я не могу сказать. И люди в то время, они видели, как наводятся так называемые порядки. Я сам с этим столкнулся, вот я могу рассказать, я тогда еще работал на местном телеканале S+. Так вот, нам позвонили и сказали, что в одном из районов был обстрелян дом. И когда мы туда выехали на место, ну, предыстория такая, когда пришли российские боевики, вот они начали такую борьбу с наркотиками, что ли. И, получается, многие люди, которые занимались, все их знали, которые занимались распространением наркотиков, они были вынуждены уехать из города. Так вот, на одной из улиц города, в частном доме, еще до начала оккупации Славянска, там жила семья, которая занималась распространением наркотиков. Потом эта семья выехала, этот дом купили уже совершенно другие люди. Но, видимо, по старой памяти кто-то был местный и указали, что да, вот там торгуют наркотиками. И соседи рассказали, что ночью к этому дому подъехал УАЗик, оттуда вышли вооруженные люди и просто из автоматов открыли огонь по дому. Они расстреляли этот дом из автоматов, потом выломали ворота, угнали оттуда машину. И в этом доме были люди, мужчина и женщина. И как раз вот в момент обстрела женщина сидела на стуле в кресле и смотрела телевизор. И так получилось, что пуля прошила ее тело насквозь и вот застряла в челюсти. И пришлось потом эту женщину ввести в отделение лицевой хирургии в Донецке и удалять эту пулю. И доктор тогда вот сказал, что если бы это был мужчина, то он бы погиб. То есть пуля уже попала бы в мозг. Но так как эта женщина, она через грудь прошла, пуля эта, и как-то вот задержалась, так получилось, что женщина осталась жива. Ну вот такое было правосудие.
Сергей, еще к тебе вопрос. Большая часть в этом расследовании, Палачи Славянска, уделена самому Игорю Гиркину, ну даже не ему, а вот той атмосфере, которая бытовала в то время в городе. Вот сейчас, да, Игорь Гиркин по всем там телеканалам в Москве рассказывает о том, что была массовая поддержка вот жителей Славянска, того, что происходило тогда. Вот ты находился тогда в городе, как это все выглядело? Ну вот не будем скрывать, да, были настроения пророссийские тогда в городе, но как относились к самому Гиркину, к его вот таким вот мерам?
Ну, я хочу сказать, что на самом деле была поддержка, но не такая значительная, как говорит об этом Игорь Гиркин. Даже у захваченного отделения полиции, тогда еще милиции, 12 апреля 2014 года возникали конфликты, потому что многие люди возмущались. Это по-бандитски пришли люди в балаклавах с оружием и захватили наш город. То есть и в самом же отделении милиции тоже все-таки несколько милиционеров оказывали сопротивление. На самом деле вот в городе люди были настроены по-разному. Вот. Ну, а Гиркин, на самом деле, Гиркин был очень непубличной личностью. Более публичным был Вячеслав Пономарев, так называемый народный мэр. Ну, а Гиркин это была какая-то вот мифическая фигура. Ну, люди как-то особо о нем и не говорили, если честно. Вот я не слышал таких разговоров, что вот именно там Гиркин или Стрелков. То есть его фамилию или псевдо слышали только из аудиоперехвата, который опубликовала СБУ. Ну, как бы старались не говорить об этом. Его как бы и позывной, и там фамилию старались не называть почему-то. Ну, может быть, боялись действительно.
Ну да, возможно. 0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. С нами Сергей Добрынин, корреспондент русской службы «Радио Свобода». Наталья Гриценко, аналитик Восточно-Украинского центра общественных инициатив. И мой коллега Сергей Горбатенко, журналист «Радио Донбасс Реалии» в Славянске. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Да, я вам часто звоню, я Олег из Донецкой области. Вы говорили, будут ли ответственны, да, уголовные дела. Ну, не будет уголовных дел ни по одному из этих людей. Просто я смотрю, так как у нас в городе бывший мэр, потом, который поддерживал ДНР, он ездил, им продукты передавал, а потом стал еще народным депутатом Украины. И это не единичные случаи. И никто из них не сидит. Они живут очень прекрасно. У нас просто...
Ну, смотрите, поддерживать вот эту группировку ДНР и совершать военные преступления, вот многие как раз и квалифицируют это как военные преступления, разные же вещи все-таки.
Ну, почему ни один не сидит? У нас женщину в магазине АТБ начали бить, один из таких людей начал избивать замороженными пельменями из-за того, что она разговаривала по-украински, обслуживала клиента. Суды переносили. Это человек спокойно ходит. Да глупости это. У нас суды проплачены, не знаю. Я смотрел на этого судью, который... Ну, неадекватно. Это прокурорша, которая, извините, такое ощущение, что ее только что с трассы привезли. Ну, извините, это глупости. У нас никто не будет сидеть.
Спасибо. Просто... Спасибо за звонок. Большое обсудим еще. Вот грозит ли что-то этим людям. Еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да?
Да, добрый вечер.
Луганщина, Наталья, вы знаете, сам факт того, что расследование ведут журналисты, это ж во всем мире. Ведь журналисты не должны вести расследование. Да, они могут параллельно вести расследование, они комментировать ход расследования. Но я так понимаю, кроме журналистов, если никто не ведет расследование, конечно, отвечать никто не будет. Вы говорите, там вот не держали в руках оружие. Ну, извините, и Путин в руках оружие не держит. И Скобеева в руках оружие не держит. А почему в таком случае запрещают въезд в Украину актерам, певцам? Они же тоже не держат оружие в руках. Ну, это, понимаете, ну, они дают, подносят, так скажем, питание тем, кто это оружие держит. Что касается людей, которые вот судили этого Гиркина, этих всех, если бы их поменять местами и их судить по тем законам, по которым они судили, по сталинским, они бы в соплях и слезах кричали: я хочу, чтобы меня судили по европейским законам, умоляю, по нашим, украинским, по каким угодно, но только не по сталинским. Люди, которые хотят от Сталина, хочется сказать им: Сталина на вас нет.
Спасибо, думаю, услышали. Некогда... Спасибо, Наталья, услышали вас. Еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Я звоню из города Днепр. Меня зовут Александр. Вы знаете, что я хочу сказать? Да, ну, много уже вот сказали. Я коротко скажу, что это нельзя прощать этих людей. Мы никогда не простим вот эти вот злодеяния, те, которые вот перешли на сторону русских, да, те, которые вместе с русскими совершали с Москвой эти преступления, и даже которые не держали оружие, как и женщина сказала, это правильно абсолютно. Поэтому мы не хотим и не готовы. Большинство и часто искажают. Мы не хотим их видеть, этих людей, в составе своей Украины. И еще я скажу, пусть они слышат. Когда придет наша настоящая украинская власть, патриотическая, а это случится. Вот эти негодяи от власти сегодня, которые есть, они исчезнут. И придет все равно, рано или поздно придет патриотизм. Мы создадим наподобие израильской Моссады, и мы будем этих подонков находить по всему миру и выносить приговор на месте. Без Печерского суда, без Зеленского, без Порошенко, выносить приговор, казнить на месте этих подонков, которые сегодня совершают преступления против Украины и против нашего народа.
Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Обращусь к Наталье Гриценко, аналитику Восточно-Украинского центра общественных инициатив. Наталья, что новенького вы узнали, вот прочитав вот это вот расследование? Достаточно объемный доклад, город, с которого началась война, и ваша часть, да, полтора года, насколько я знаю, готовили вот этот вот отчет. Вы что-то новое для себя нашли в расследовании журналистов?
Ну, безумовно, і в самому дослідженні більше йшлося про те, про раніший період і, зокрема, про ті розстріли, які відбувалися з учасниками незаконних збройних формувань. Ми ж під час дослідження, яке ми проводили в складі 5 організацій коаліції «Справедливість заради мира на Донбасі», ми більше були зосереджені на людських історіях і на встановленні того, що відбувалося з людьми. І, наприклад, наші свідки, вони більше розповідали вже період вбивства і Юрія Дяковського, Юрія Поправки і Володимира Рибака. І загалом про свої відчуття під час утримання, тобто як вони себе почували, як це все відбувалося. Але, безумовно, якщо поєднати, наприклад, це розслідування, яке було проведено нами, як правозахисниками, і вами, як журналістами, то мені здається, що можна скласти собі таку, власне, повноцінну картину того, що відбувалося в Слов'янську в той час.
84 дня длилась окупація групіровки ДНР «Слов'янська». От по вашим даним, скільки людей от було убито, ну, вот этим военным трибуналом, или пропало без вести? Есть ли такая статистика, чтобы вот представлять себе, что там произошло?
У нас, на жаль, немає такої чіткої статистики по тому, скільки людей незаконно утримували або вбили. З тих свідчень, що є в нас, і які ми згадуємо у звіті, це цих три факти вбивства, про які я говорю, і також інформація про розстріли, які відбувалися. Але це неймовірно складно порахувати, тому що ті свідчення, які отримали ми, вони здебільшого фокусувалися на тому, що, наприклад, ситуації були кардинально різні, залежно від причини затримання людини. Тобто, якщо одного затриманого було якби незаконно затримано в цьому підвалі СБУ, наприклад, так, через його політичні погляди, через те, що він підтримував територіальну цілісність України, то він міг там сидіти і до кінця. І в нас були такі історії, коли людину затримали в квітні, і дійсно він був аж до звільнення Слов'янська 5 липня. Наприклад, інша ситуація, коли людину затримували за якісь, наприклад, ми це називаємо так, в лапках, адмінпроступки, і могли випустити через 2-3 дні, тобто зробивши таке собі міні-покарання. Тому чітких даних, скільки людей, в нас немає, але під час написання ми використовували 18 інтерв'ю персональних, які ми провели з потерпілими, і 15 осіб з них – це були люди, яких незаконні збройні формування утримували незаконно в підвалі місцевого відділу СБУ, в колишньому так називалось, поліції, в колишньому відділку Слов'янської міліції, точніше, в пожежній частині, в міській раді і в лікарні імені Леніна, як вона називалася на той час.
Вопрос Сергею Добрынину. Сергей, а где эти люди сейчас, вот эти вот 6 из 8, которых вы идентифицировали? Чем они сейчас занимаются?
Не про всех из них это известно. Часть из них живут в Крыму, это точно. Вот один из самых, может быть, зловещих персонажей, помимо самого Гиркина, а может быть даже более зловещий, это Сергей Здрилюк с позывным Абвер, даже баллотировался в прошлом году в крымский парламент, так называемый. Вот. Кто-то, вероятно, по-прежнему живет в Донецкой области, на территории так называемой ДНР. Но не про всех данные есть. Вот, например, один из этих людей, мы пытались с ним связаться разными способами, в итоге ответил его, человек назвавшийся его братом, речь идет о человеке с псевдонимом Балу, и сказал, что он перенес в прошлом году инсульт и события 2014 года не помнит. Вот, то есть некоторые люди уже, видимо, не особенно либо хотят это вспоминать, либо способны на это. Кто-то, как я назвал Глеб Сидич, который подписи его нет на этих документах, но судя по результатам проверки, проведенной МВД Украины где-то в 2016 или 2015 году, он подписывал резолюции на проведение следственных действий, как раз, может быть, и по этим приговорам, о которых мы говорим. Он живет в Нижнем Новгороде, работает на предприятии, которое является поставщиком российской оборонной промышленности, и привез туда семью. Ну вот как-то так в целом. И, насколько мы можем судить, никто из них сейчас не живет на территории Украины за пределами неподконтрольных украинским властям республик.
Наталья, а если вот кто-то приедет в Украину из этих фигурантов, этих военных трибуналов так называемых, им что-то грозит? Есть ли на них какие-то возбужденные уголовные дела?
Ну, по ситуації з Гіркіним, то зараз проводиться розслідування, і є вже певні дані, відповідно, йому, звичайно, буде що загрожувати. По іншим, з розслідуваннями, які проводяться в Україні, є проблема у зв'язку з тим, що вони не завжди публічні. І навіть коли ми, як правозахисники, часто пишемо якісь запити або намагаємося отримати інформацію від Національної поліції України або СБУ, тому що зараз прокуратура вже не проводить ці розслідування з листопада 2019 року, то часто ми чуємо відповідь на запит, що це є таємницею слідства, і відповідно ніякої інформації там до винесення якогось рішення вони нам давати не будуть. Але це не заважає нам, наприклад, як правозахисникам надсилати такі собі подання в Міжнародний кримінальний суд і намагатися хоча б якимось чином донести до міжнародної спільноти всі ті жахіття, які відбувалися в Україні, і ті кричущі порушення прав людини. Тому ми все ж таки віримо і сподіваємося, що співпраця з Міжнародним кримінальним судом, зокрема з Офісом прокурора, вона якимось чином трішки таким буде собі пушем для того, щоб українські правоохоронні органи почали більше розслідувати ці справи.
Благодарю наших гостей за участие в программе. Еще раз призываю вот ознакомиться с расследованием палачи Славянска, которое находится на сайте Украинской службы радио «Свобода», или в описании к этому видео в Фейсбуке или в Ютубе Украинской службы радио «Свобода». Вот просто ознакомьтесь с этими фактами и копиями документов, которые нашли в здании СБУ после того, как Игорь Гиркин со своей свитой покинули это помещение в сторону Донецка. Это были Сергей Добрынин, корреспондент Русской службы радио «Свобода», соавтор этого расследования «Палачи Славянска», Наталья Гриценко, аналитик Восточно-Украинского центра общественных инициатив и корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Славянске Сергей Горбатенко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» обзор свежей прессы.
Российский политтехнолог Вадим Самодуров, который на начальном этапе конфликта на Донбассе принимал активное участие в так называемом проекте «Новоруссия», признался журналистам, что донбасская авантюра обернулась для России крахом, позором, недоумением и тупиком. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге. Журналист отмечает, что еще несколько лет назад Самодуров говорил совсем по-другому. Он считал, что Россия должна признать так называемые ДНР и ЛНР, а также давал боевикам советы. Но потом что-то пошло не так, и Самодуров резко изменил риторику. По его словам, Донбасс был надеждой на перезагрузку Украины. Но в итоге он стал разочарованием для всех и превратился в грязную и чудовищную политическую авантюру, которая унесла огромное количество жизней и стала новой возможностью для распила денег. Интересно, что главным провалом России Самодуров считает сбитый Боинг. То есть один из участников проекта «Новоруссия» открыто признал, что Боинг сбили российские боевики. Предыдущее перемирие на Донбассе не просуществовало и нескольких дней, и с этой попыткой все произойдет точно так же. Такое мнение в интервью сайту «Главред» высказала аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Аналитик напоминает, что в последние недели можно было наблюдать эскалацию вооруженного конфликта. Украина понесла потери не только со стороны бойцов, под обстрел также попали медики и группы эвакуации. Если вспомнить, то год назад, в самом начале отвода войск, также были обстреляны автомобили медиков. Кучеренко отмечает, что это та тактика, к которой обращается Россия, как только Украина буксует с проявлением договороспособности. Ведь условия и цели России остались без изменения, и она последовательно их продавливает. И пока Россия не потеряла желание воевать, никакие договоренности не помогут, утверждает Мария Кучеренко. 22 июля по всей Украине прошли митинги, которые организовали родители школьников против дистанционного обучения. Десятки людей вышли к зданиям областных, городских и районных администраций с требованиями 1 сентября возобновить школьные занятия в штатном режиме. Об этом пишет сайт своей сети. Интернет-издание отмечает, что в Донецкой и Луганской областях десятки родителей поддержали всеукраинскую акцию. Участники протеста утверждают, что дистанционное обучение не дает тех знаний, которые ребенок получает на уроках. Как в школе. Кроме того, далеко не все родители способны объяснить ребенку какую-либо тему так, как учитель в классе. В итоге, по их мнению, пробелы в знаниях гарантированы. Участники митингов подписали петицию с требованием отменить дистанционное обучение. Ее передали местным властям. Подробнее читайте в материале «Родители и коронавирус».
Закладка. Открываем Донбасс.
Перекати поле на асфальті, під яким териконом ти випладалось, у Горлівці чи в Микитівці, конець пересохлого, конаючого от непомірного смогу степу. Ти засторога, штормове попередження людству, що у випадку розщеплення України планету струсане апокаліптичний вибух, влаштований князем тьми. Де, у якій галактиці висієш останню насінину життя, із якої постане нова Україна? Ти шукаєш повсюди відповіді, ти чекаєш моєї відповіді. Хіба я знаю, мій брате Кураю, коли я теж перекати поле на асфальті? Юрий Ряст, Курай.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Служба безопасности Украины идентифицировала и объявила в розыск россиян и подконтрольных России боевиков, напавших на украинских военных в Лисичанске в июле 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным ведомства, в состав группировки, которая совершила нападение на военнослужащих, входили двое граждан России, жителей города Электрогорск Московской области, которые принадлежали группировке «Сибиряки». В группе также было трое местных боевиков, жители Лисичанска. Чанское счастье. В июне 2014 года наемники прошли спецподготовку на военных базах в Ростовской области России. По данным СБУ, продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников тех событий. Напомню, Лисичанск был оккупирован гибридными российскими войсками с мая по июль 2014 года. 24 июля его освободили украинские войска. Группировка ДНР будет пропускать людей через линию соприкосновения по понедельникам и пятницам. Об этом заявила так называемая замруководителя службы пограничной охраны МГБ ДНР Александра Гончарова, передают информационные ресурсы группировки. Напомню, сегодня группировка ДНР снова на один день возобновила работу пункта Еленовка. Выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам так называемого штаба ДНР по коронавирусу. Прибывшие с подконтрольной Украине территории обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Украинские пограничники предупреждают желающих попасть в Орду, что лучше пересекать линию соприкосновения, если они уверены, что их пропустят на той стороне. Украина будет предлагать лидерам нормандской четверки поддержать модернизацию Минских соглашений, если в текущем году не удастся выйти на их реализацию. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью журналу «Фокус». Напомню, ранее Алексей Резников призывал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений. По его мнению, условия таких соглашений больше не отражают реалии на востоке Украины. В частности, это наиболее видно по линии соприкосновения. По словам Резника, линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела. В результате последующей российской оккупации еще около 4000 квадратных километров украинской земли. Славянске отправили на самоизоляцию 9 работников городского совета. По данным пресс-службы ведомства, все они контактировали с мэром города, у которого подтвердили коронавирус. Городской совет продолжает работать с соблюдением ограничений. Напомню, накануне мэр Славянска Вадим Ляг сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. До этого он был на самоизоляции из-за того, что контактировал с инфицированным человеком. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 17, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Это была радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».